Шалом, אנחנו קוראים מתוך כתבי בעל.
Мы читаем труды Бааль Сулама, статья «Изгнание и освобождение». Вопросы можно задавать на kab.tv. Избранные вопросы относительно изучаемого материала будут задаваться здесь, в прямом эфире. Статья «Изгнание и освобождение» на странице 469 в трудах Бааль Сулама. Что можно сказать? Что такое изгнание, что такое освобождение? Изгнание означает, что я нахожусь под властью чужой силы, и я не могу делать то, что мне хочется. Так можно сказать ребенок, которому не разрешают выходить, держат его дома, держат его в школе и тому подобное. Так можно сказать каждый из нас. Изгнание означает, что я не свободен. Есть надо мной чуждая власть. А освобождение значит, что я свободен. То, что мне хочется, я делаю. Такое возможно вообще? Нет. Я не видел такого. Это в идеале, если бы я был царем мира. Но что это за мир? А, выше мира. Быть в освобождении, быть полностью свободным, делать абсолютно все, что хочется. Это нереальная вещь. Нет такого. Это первое. Второе. Мы не знаем, что такое изгнание, что такое освобождение. Потому что если я посмотрю на других, у каждого есть свои представления, что такое изгнание и освобождение. Жизнь такова или такова. Я читал и сам разговаривал с несколькими людьми, которые жили в тюрьме. И они сказали, знаешь что, я чувствую себя в тюрьме, даже чувствовал себя в тюрьме свободнее, чем здесь, на свободе. У меня есть квартира, семья, работа. Сегодня я чувствую себя порабощенным более, чем было тогда, в тюрьме. И мы знаем, что есть такие состояния, что люди готовы сесть в тюрьму. У него там есть кровать, еда, его место. Все, он не чувствует себя никому обязанным, его ни к чему не обязывают. Что плохого? Ничего плохого. Значит, изгнание и освобождение — это вещи очень непонятные для нас. Мы не знаем, что это такое. Мы должны выяснить. Но понятно, что все это относительно человека, и уровня его развития, характера и так далее. Есть ли изгнание и освобождение в виде абсолютном? Чтобы это было одинаково для каждого, не исходящее от человека. Сегодня он развит настолько, через тысячу лет будет развит по-другому, будет по-другому. Но изгнание и освобождение независимо от человечества, которое находится в разных тех или иных состояниях. Есть такое понятие? А если есть, что это мне дает, если я живу в своем времени? Если я могу постигнуть также эти понятия. И вопрос следующий. Зачем мне говорить об изгнании? Я хочу говорить об освобождении, о свободе, о чем таком. Можно, бывает ли одно без другого? Все эти вещи она выясняет. Они не очень просты, эти вещи. На самом деле, изгнание — это вся наша жизнь, а освобождение — это то, что мы должны постигнуть во время жизни. И понятно, что эти понятия, изгнание и освобождение, очень для нас важны, потому что мы находимся между тем и другим. Пожалуйста.
Гармония бен хадат лехок ха-итпатхут. Гармония между законом развития и слепой судьбой. Не найдет покоя среди других народов,
народ Израиля, пока не исполнится в нем сказанное, и оттуда вы желаете Творца. То есть, в чем здесь дело? Не будете вы успокоения среди народов. Потому что если ты хочешь быть в своем желании получать, эгоистическом, и думать, что тебе будет хорошо, то не беспокойся, хорошо тебе не будет. Тебе будет очень плохо. Постепенно. Но это плохо обяжет тебя убежать от народов, от желания получить ради себя и обрести свойство Израиль прямо к Творцу. Итак, Творец, сама жизнь явно показывает нам, что не может народ Израиля существовать в изгнании. Нет понятия «яшаркель» в изгнании, потому что если я нахожусь в желании получать, то как я могу думать прямо к Творцу? Это не значит, что я нахожусь под властью народов мира, под властью фараона. Если я думаю о Яшаркель, то я уже в освобождении. Поэтому нет существования народа Израиля в изгнании. Там он не называется народ. И не найдет он там покоя, подобно другим народам, которые смешались с другими народами и нашли свой покой, пока не растворили среди них так, что не оставили даже памяти о себе. Потому что все народы изначально возникли, обычно были семьи, племена, и так они росли, естественно, по природе. А народ Израиля — это необычный народ. Это собрание совершенно чужих, разных людей, даже конфликтующих друг с другом, у которых не было никакой связи друг с другом. Но они соединились только на основе идеала объединения. Мы объединяемся, потому что в нашем объединении мы можем постигнуть Творца, высшую силу. Что такое высшая сила? Сила отдачи и любви. Все. Поэтому фундамент, основа народа, если его можно назвать народом, основа группы, лучше сказать, которую собрал Авраам, это вещь очень особенная. И он очень отличается от других народов. И до сегодняшнего дня мы видим, что это различие не стирается. И продолжается в течение 3500 лет и не исчезло и не исчезнет никогда. Поэтому не говори, что не будет никакого успокоения народу Израиля в изгнании. И им придется выполнить свою миссию. Более того, показать всем остальным, что тем самым постигается духовное, чтобы все могли присоединиться. Пожалуйста.
Но не таков народ Израиля. Он не найдет покоя среди других народов, пока не исполнится в нем сказанное. И оттуда возжелаете Творца, и найдешь, ибо будешь...
Потому что получите такие удары, такие проблемы, как в Египте. В Египте, например, что попросите, возжелаете Творца.
И оттуда возжелаете Творца, и найдешь, ибо будешь искать его всем сердцем твоим и всей душой твоей.
Или под воздействием страданий, или с помощью Торы. Смотря как получится, но будет ситуация, когда вы возжелаете Творца.
Можно объяснить это проявлением высшего управления. Ведь нам предназначено сказанное и дано истинное средство достижения цели — наука Каббала.
Тора — это народа мира, это программа мира, которая действует и вне зависимости от нашего желания. Но мы, становясь компонентом этой программы, можем развиваться быстро и легко. А если нет, то все равно программа будет насильно задействована вопреки нашему желанию.
Истинное средство достижения цели — Тора, и все, что в ней сказано, истинное горе нам, когда сомневаемся мы в ее достоверности и говорим, что все, произошедшее с нами, о чем было предсказано, это случай и слепая судьба.
Если мы думаем, что здесь действует программа, которая задана изначально, конечно, действие в начальном замысле, если мы это не принимаем во внимание, то мы делаем, допускаем очень большую ошибку, которая будет стоить нам очень дорого. Ведь мы в любом случае не можем повлиять на сам процесс. Он все равно идет таким образом, что нам нужно, нас нужно подвергнуть ударам, мы соглашаемся, а на следующем этапе, если мы сами не идем, опять удары, пока мы не соглашаемся, и идем вперед дальше. Так у нас получается дополнительное время и дополнительное страдание вместо короткого и радостного пути.
Этому есть лишь одно лекарство. Вновь послать нам бедствие, и в таком размере, чтобы увидели мы в них, что не случай это, а неотвратимое высшее управление, как свидетельствует тому Тора.
Что такое вернуть нас к страданиям? Кому это нужно? И разве есть такая вещь в замысле творения, что мы сами возвращаемся к страданиям? А если я полностью состою на 100% желания получать, как я могу вернуть себя к страданиям? Наоборот, я буду стараться убежать от них как-то, подсознательно, неважно как. Но причинять себе ущерб я не способен. Но лишь в том случае, если я наношу себе какой-то ущерб, вред, и получаю за это хорошее вознаграждение, мне это выгодно, у меня нет выхода другого. Но просто так брать и вредить себе человек не способен. Это же кусок желания получать. И вопрос, что значит возвращать себя к страданиям? Учиться из прошлого, какие мы испытывали страдания, потому что не слушали то, что нам говорили наши учителя, каббалисты, которые должны были привести нас к осознанию зла в нашем соединении, выяснить, что такое хорошо, притянуть свет, возвращаясь к источнику, в свете твоем увидим свет, тогда бы мы познали зло, и мы бы двигались легко, красиво и с радостью. Это означает вернуться к страданиям, то есть научиться на них.
И можно объяснить это, исходя из сути закона развития. Благодаря постигнутому с помощью науки Каббала достоверному руководству к действию, позволяющему избрать в высшем управлении путь наслаждений, наше развитие происходило быстрее, чем прочих народов. И вследствие этого развития нашего народа на него была возложена обязанность постоянно идти вперед и со всей точностью выполнять указания Торы.
Когда мы со времен Авраама были в таком развитии, что могли развиваться от раза к разу больше и больше. Что значит больше и больше? По уровням желания получать большим, более грубым, большим и в более широком масштабе. Тогда бы мы исправили себя и затем весь мир. Но что случилось?
Но поскольку не сделали этого, а захотели привнести сюда и свой мелкий эгоизм, то есть получение ради себя,
стали обращать внимание. Это произошло с нами еще в тех круговоротах, когда мы хотели также и хорошо устроиться в этом мире, чтобы не было у нас разных неприятностей. Хотели улучшить материальную жизнь. В еде, сексе, семье, деньгах, почести, знаниях не было тенденции только к духовному развитию, а мы примешивали к этому и свой комфорт.
то есть получение ради себя, это привело к разрушению первого храма. Ведь хотели использовать эти свойства для получения богатства и установления господства силы над справедливостью, как и прочие народы. А поскольку Тора все это запрещала, то отвергли ее и предсказания, и переняли обычаи соседей.
Начали так искажать Тору. Все были в постижении. Все понимали. Все были в раскрытии. Это же уровни первого храма. Когда народ Израиля, группа Авраама, пришла к своему полному исправлению, к Мартикуну, Мохин Дехая. Но были связаны с Вавилоном. Поэтому должны были позаботиться и о связи с ними, и об их исправлении. А поскольку не исправили их, то начали падать. Опять, как это происходит? То, что та группа пришла из Вавилона, в Вавилоне все были связаны друг с другом. У каждого было большое желание всего Вавилона. У каждого была и искра, также, как у тех людей, которые присоединились к Аврааму, только участие из них, искра была выше Вавилона, а у другой части выше был Вавилон, а снизу искра. Но в разбиении келим, разумеется, все смешалось, и у каждого есть и та, и другая части. У каждого человека в мире. Если бы не было той части, то не было бы возможности даже говорить. Никогда нельзя было бы исправить. Когда группа соединилась вокруг Авраама и исправила себя, и после того, как исправила себя, это как Гильгаль Тайнаим, которые исправили себя, а остальное, их связь с Вавилоном, не была исправлена, и сам Вавилон не был исправлен. Как можно исправить Вавилон? Тем, что после того, как исправились Гильгаль Тайнаим, из них начали подниматься разные желания Вавилона. Желания к еде, к деньгам, к власти, к почестям, к знанию, ко всему тому, что есть в этом мире. Тоже нужно было поднять их к исправлению. И этого не было сделано. Не было сделано. С этим не работали. Вы можете спросить, почему? Потому что они были только в Гильгаль Тайнаим и относились только к Гильгаль Тайнаим, и Ахаб исправить не могли. Поэтому было заготовлено разбиение, и разбиение уже не то Адама Ришона, это разбиение другое, когда упали с уровня Мохин Дехая, та Гильгаль Тайнаим, то исправление, которое сделали в первом храме, то, что называется, и смешались со всем Ахапом. Это называется Малхей Дахгад. А потом вернулись и построили второй храм, и разбились с Малхей Танаим, то, что называется. Таким образом, было полное разбиение. Израильский народ, который сделал исправление, разбился и смешался сейчас со всем Вавилоном. С каким Вавилоном? С Вавилоном, который был внутри них, который унесли с собой, но приподнялись над ним, Гильгаль Тайнаим, над Ахапом. Понятно? Это весь Вавилон. Здесь есть Гильгаль Тайнаим, а это Ахаб. Вавилон.
Ахшав. Агвуца азот.
эта группа отключается. Это группа Авраама. Группа Авраама начинает исправлять себя в них, в самих есть также и Гальгальтовый Найм, и Ахаб. Исправляют свои Гальгальтовый Найм. Исправили Гальгальтовый Найм. Это называется первый храм.
Мохин Дехая.
Исправили. И таким образом они пришли к полному исправлению Гмар Тикуну Гальгальтовый Найм. Понятно? И что делать сейчас? Есть Ахаб. Это первый этап. Сейчас второй этап. Начинает к ним присоединяться Ахаб. Пробуждаться в них. После того, как были в Гальгальтовый Найм. Так вместо того, чтобы присоединить Ахаб, тем, что они приподнимаются и приподнимаются, они не способны этого сделать. Это было так заготовлено. Они разбились в Гальгальтовый Найм и Ахаб. Это группа Авраама уже называется народ Израиля. Разбился. Разбились и упали с Мохин де Хая на Мохин де Нешама. Это разрушение первого храма. А потом еще раз разрушение второго храма. И все. И тогда пришли к нулевому состоянию. Как и весь мир. В этом состоянии они становятся такими, как вот эти Ахаб, как весь Вавилон. Лишь эти после разбиения, а эти без разбиения. И возникает ситуация, когда у нас весь этот Вавилон находится в смешении между собой, более или менее, потому что нет смешения в результате разбиения. Это искусственное смешение. Как бы внешняя адаптация, внешнее соответствие. Вот не такое смешение, что все там стираются, растворяются, и ни от кого не остается никакой памяти, и возникает такой салат, что нельзя ничего различить. Такого нет. Ведь Ахав в Вавилоне не разбился. Он никогда не был в подъеме, а потом в разбиении. Поэтому нет между ними смешения. И сейчас это Вавилон. Вавилон сегодняшний. Вавилон современный. Современный Вавилон. Спустя 3500 лет мы оказались после этого виража. И сейчас есть здесь. Я даже не могу это записать вверху или внизу. Есть народ Израиля. Это не народ Израиля. И не евреи. Я не знаю, как их назвать. Ну, допустим, народ Израиля. в изгнании и народы мира, просто все. Ахав. Ахав Вавилона. Хорошо? Понятно? Да. Это сейчас. Это сегодня. Пожалуйста. Откуда есть у группы Авраама Ахав, когда они выходят из Вавилона?
Когда они были в Вавилоне, в том состоянии, в котором они были в Вавилоне, они, выходя из Вавилона, собственно, выходили со всем этим взаимовключением, которое у них было, поэтому у них и Ахав, и Гальгальтейнаим. Что сказал Авраам, и как он сказал им объединиться? Он сказал так: у нас между нами есть Ахав, и мы над Ахапом делаем такой, как бы, зонтик. Такой зонт. Этот зонт и есть Гальгальта и Наим. Ты не можешь построить веру выше знаний, и ты не можешь построить килим отдачи. Нет килим отдачи в природе. Ты должен построить их из килим получения. Существует только килим получения. Да.
Если у них есть Ахав, почему они не могут уже тогда сделать исправление? Ведь они уже на первый взгляд смешаны с Ахавом, с Вавилоном, с народом мира. Зачем вновь проходить процесс смешения, чтобы сейчас они могли исправить? Уже тогда с самого начала они состоят из них.
Они исправили себя только как Гальгальта и Наим, как народ Израиля, отдельно. Ахав, который находится в них, это только для того, чтобы помочь народу Израиля построить себя. Иначе как они построили бы себя, не будь у них Ахава в Вавилоне? Взаимовключение с вавилонянами. Теперь они пришли к тому, что исправили себя в Гальгальтейнаим, как в мире Никудим. Хотели исправить и Ахав. Не смогли. Это называется, как он нам говорит, начали говорить о... заниматься своим эгоизмом. И поскольку не сделали это, а хотели... туда примешать и узкий эгоизм, разрушился первый храм, потому что они хотели использовать эти свойства для получения богатства и установления господства силы над справедливостью, как и прочие народы. Они не были объединены с народами мира по-настоящему. Это в них было. Это в них начало раскрываться. Это называется богатые, там, высокопоставленные чиновники, цдоким всякие, ну, такие вот остатки Ахава, которые, седукеи, которые раскрылись. Но тот Ахав, который был в Вавилоне, о нем вообще здесь речи не идет. Это совершенно неисправимо. Только в наши дни, и то, их исправление только в присоединении. Хорошо? Да.
Это ситуация, при которой народ Израиля или было разрушение, потом они рассеялись и вошли в изгнание в общем Ахапе. В чем их функция? Что они там должны делать?
Что значит разбегаются или не разбегаются? В этом мире нет никакого действия, которое не проистекает из духовного. если они пришли к тому, как все народы мира, к тому, что они предпочитают внешнее внутреннему, а внутреннее как бы похоронено в них, исчезает, и главное для них это внешнее, только это жизнь, не только это у них перед глазами, это называется то, что они находятся в среде народов мира, между собой, и нет разницы между одними и другими. Да.
На первый взгляд, это что-то плохое с ним происходит. Они исчезают в народах мира, но нет ничего случайного.
Вопрос в чем, я не понимаю.
Почему, что в этом процессе, как он продолжается, что происходит там?
Какова потребность в том, что они падают от Мохин Дахая в их частном Гмартикуне к, на уровень всего остального мира, в материальном, из мира в мир?
Да.
Почему падают? Для того, чтобы сейчас начать исправление из Вавилона, из всего мира. Из всего мира. Я, да, это, я так немножко это здесь изобразил, потому что есть здесь еще каббалисты, которые внутри работают, разные формы. Торы каждый раз другие. Тора, Навиим, Ктувим, до этого Авраам, Ицхак и Яков, период праотцев, потом... Здесь много чего. Но мы на эту схему еще облачим другие вещи. Сейчас ты видишь, где мы находимся. Вот верное на сегодня состояние, в котором мы находимся и которое нам следует исправить. И здесь об этом мы еще поговорим. Этот круг весьма проблематичен. Да?
Где сегодня Гальгальта Эвнаим?
Нет, 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 нет. Это мы сейчас не об этом говорим. Только об этом круге. Да, дедушка.
Рав, мы более или менее понимаем падение второго храма, со второго храма. Напрасно ненависть. Но три состояния, из-за которых они упали из первого храма. Есть ли возможность, чтобы вы нам немножко объяснили?
Какие три состояния?
Кровосмешение, убийство и идолопоклонство. Что здесь имеется в виду?
Нет, нет, да не сейчас. Мы, у нас сейчас достаточно общий урок. Я и так слишком сильно углубился в какие-то... Это все ради себя, то, что называется. Это кровосмешение, это раскрытие собственного желания получать и использование его ради себя. Убийство — это, опять же, получение... света ради себя. Но нет никакой связи между тем, что ты, может быть, связываешь с этим миром и тем, что как бы подразумевается.
Можно ли найти параллельное название для Гальгальта Эвнаим и Ахапа?
Не хочу. Не хочу. Это вас только запутает. Зачем? Какие там названия? Народ, народ Израиля и народа мира?
У нас есть много зрителей, чтобы немножко понять, о чем речь.
Гальгальт Эйнаим, но я надеюсь, что наши зрители уже... Зрители, зрячие? Я надеюсь, что они понимают, что Гальгальт Эйнаим — это килим отдачи, это те желания, которые исправлены, либо находятся в какой-то тенденции к отдаче, склонности к отдаче, но внутреннее это желание, это тоже желание насладиться. Исправление их таково, что они работают выше желания. Я здесь изобразил этот зонтик. А Ахаб — это такие килим получения, которые исправить нельзя. Их вмешательство в духовные действия всегда приводит к падению. С уровня Гальгальтейнаем на уровень Ахаб. Гальгальтейнаем — это уровень Бины, Ахаб — это уровень Малхут. Нам нужно сделать такое исправление, чтобы с одной стороны между ними была разница, парса, а с другой стороны все, что будет в Ахаб, присоединится к Гальгальтейнаем. А Ахаб исчезнет, останется там только Лев ха-Эвен. У нас Ахаб, и в нем также он включает Лева Эвен, каменное сердце, включает Лева Эвен и Гальгальтовейнаем. Исправляем Гальгальтовейнаем полностью. Это первое исправление. Это уровень Бины. Исправляем Ахаб, присоединяя его к Гальгальтовейнаем. Это второе исправление. Это называется подъем Малхут в Бину. Вместе, когда их исправляем, и то, и другое, это называется Гмар Тикун наш. Наш — это тот, который возложен на нас. А потом приходит
Тикун Лева Эвен,
исправление Лева Эвен с помощью особого света, собирающего все. Рав Пеалим Микапцеэль. Это уже окончательный Гмар Тикун. Что еще можно сказать? Я не думаю, что имеет смысл добавлять сюда что-либо. Да.
Ури из группы Ришон Лецион спрашивает, почему Израиль должен был дважды падать из Мохин Дехая вскрытия, потом из Мохин Нашама вскрытия? Почему подъем не линейный? Почему все эти ступени?
Это происходит именно линейно и правильно, потому что каждый парцуф делится на Гальгальтовейнаем и Ахаб. Келим, которые включаются в свет, и у них есть склонность к отдаче, называется Келим Гальгальтейнаем. Авиют Шореш и Алев. Авиют Бет Гимель и Далет. Это Келим получения. Келим такие грубые, которые уже находятся ниже парсы. Поэтому, когда мы изучаем и исправление, и разбиение, мы делим каждый парцуф на Гальгальтейнаем и Ахаб. И есть большая разница между разбиением Гальгальтейнаем и Ахапа и большая разница между исправлением Гальгальтейнаем и Ахапа. Это очень-очень разное келим. Склонность Гальгальтейнаем к отдачи, а склонность Ахапа к получению. Поэтому методика исправления отличается. То же самое. Нужно учить основы. Это все проистекает из 10 сферот, их деления, о 4 стадии прямого света, о том, как из Хазедабина до над Хазедабина у нас есть свет, а ниже Хазедабина — это уже кли. Да.
Мне непонятно, для кого Бальсулам написал эту статью.
Это не статья. Есть статьи Бальсулама, которые он написал в виде статей, да. А это из тех статей, которые находятся в книге «Дарование Торы». Знаешь, есть такая книга. Знаешь. Это книга, которая вышла У тебя есть Тес, до этого еще был комментарий к Эцхаим, по ним Ерот Умазберот. Потом есть комментарий к Зор, Зор с комментарием Сулам. Еще есть книжечка, которая называется «Дарование Тора». Там 4 или 5 статей всего в той книжке, да? Все, 5. Больше ничего он не издал. Больше ничего он не отдал в печать. Поэтому все остальное, все, что у нас есть, это все, что осталось у него в рукописях. И есть огромная разница между тем, что он отдавал в печать, и тем, что у него оставалось в рукописях. Потому что мы не знаем, что он имел в виду, что он собирался еще сделать, что исправить или еще что прокомментировать. Мы не знаем, но мы это изучаем. Но ты видишь как? Ты даже спрашиваешь, кому это предназначено? Это совершенно непонятно. Можно добавить к этому еще, может быть, 100 страниц к такой статье. И ты прав? Да.
Я спрашиваю, почему я спрашиваю? Он пишет здесь очень напрямую. Мы не видим, что Тора — это истина, пока мы удовлетворяемся малым. Все это слепо, полагаемся на слепую судьбу.
Ну, а ты что думаешь? А кто это понимает вообще?
Действительно, кто будет им следовать?
А, нет, нет, это уже другое. Ты спрашиваешь параллельно, ты задаешь параллельные вопросы. Во-первых, что значит, он пишет это прямо и раскрыто? А кто понимает, раскрыто это или нет? Прочитай это любому человеку, он скажет тебе, да, правильно, все правильно. Как Рабаш говорил, вы, дураки, что вы сидите, и сидите там и спрашиваете меня, что такое лишма? Позвал он там своего внука, который там шалил где-то рядом. 8-9 лет ему было, сколько? Он говорит, Минаша, правда, что надо заниматься лишма? Тот говорит, конечно, дедуля. Видите? Маленький ребенок знает, что надо учиться лишма, а вы нет. Вот так? Ну, и что? Потому что так их так им сказали в Хайдере или в Ешиве, где они занимались.
Бальсон пишет во многих местах, в том числе здесь, что единственный грех человека в том, что он утверждает в том, что нет управления. Все это слепая судьба, и нет никакого управления во всем происходящем. Это как человек может с этой предпосылкой, что он не может противопоставить, исследовать истину, куда должно привести человека? Или просто это не для нас?
Нет, он говорит, Бальсулам действительно, если он не пишет кому-то прямо, напрямую, он пишет от себя. От себя. Он не пишет никому конкретному. А конкретно, например, целенаправленно, это, например, Матан Тора, то есть дарование Торы, поручительство, или его комментарии там на Ари, на Талмуд и Сефирот, на Зор, комментарии Сулам. Но это здесь он пишет из себя. То, что ему кажется, вот как надо это объяснять.
Да. Он предлагает решение, и пока не видишь, что...
Да, да, придет время, еще годы, многие годы. Люди еще получают ударов. Чего не сделает разум, сделает время. Время — это удары, которые нисходят в духовном. Время — это удары. А разум — это твое ускорение развития и приход к этому быстрее ударов. Понятие времени не существует в принципе. Поэтому он говорит, что придет время, и люди поумнеют и поймут, что они могут привести свою жизнь к тому, что им будет хорошо, благодаря тому, что они немножко притянут света, возвращающего к источнику. Они будут в группе, то есть, ну, иначе они не притягивают свет. Этот свет подействует на них в группе, слышишь? Если это в группе. Свет, который на них подействует, приведет им, даст им больше надбавку разума. больше разум. Вдобавок к животному разуму, разум духовный. Что такое духовный разум? Это то, что они поймут, что нам имеет смысл подняться на более высокую ступень, чем наш эгоизм, чем наше желание получать ради себя. Изучать науку не для того, чтобы знать, как наполнить свое желание получать, а мы нуждаемся в особой науке, добавочной, как подняться над желанием получать, для того, чтобы не наполнять его, а с его помощью наполнять ближнего. А ближний, в конечном счете, я, наполняя его, наполняю Творца. Все это откуда у них возьмется? Благодаря тому, что начнут с лёлишма, нелишма, притягивая свет в группу, между собой, и как-то это придет, а из этого лёлишма с помощью света, возвращающего к источнику, придут к лишма. Вдруг у меня появляется новое желание, новый разум, понимание, осознание, важность, новые ценности. Но приходит это именно в таком вот виде. С помощью света, возвращающего к источнику. В этом вся Тора. Где начинается Тора? Когда человек находится в группе, и ты занимаешься в единстве с товарищами для того, чтобы получить свет, и чтобы этот свет тебя исправил. Хоть немножко. От 1% до 100%, где-то между этим. Я думаю, что с помощью Торы нам будет лучше в этой жизни. Там, пища, жилье, безопасность и какой-то духовный подъемчик. Ты уже в лёлишма, в чем-то прогрессивном. Лёлишма — это очень высокая ступень. Пока ты не начинаешь с помощью, благодаря воздействию света на тебя, что называется Торой, начинаешь изменяет свое отношение, пропорции начинают меняться, как это правильно сказать, соотношение. Насколько ты в процентном отношении находишься в подъеме над эгоизмом и хочешь, чтобы там были все результаты твоего усилия, или в эгоизме. И свет, возвращающий к источнику, тебя все больше и больше как бы все больше и больше переводит в духовное. Пока ты не приходишь к тому, что ты больше не хочешь ничего. Ты получил конверт пустой вообще, в котором ни копейки, а ты веришь в то, что товарищ вернул тебе весь долг. Ты еще не понимаешь. Вот подожди, придет к тебе это понимание. Вот точно так же, как ты сейчас не видишь духовного, и ты не понимаешь, что в этом конверте вся $1000, который он тебе должен. Ты увидишь вот таким вот образом в пустом конверте все $1000. Все духовное. До такой вот степени. Нам уже пора заканчивать. У нас что-то срочное. Опять же он. Ну что делать? Когда он уже уедет? После Песах? Ох, ну дайте ему.
Our dear friends Tony Kozanek and Julian will be giving a huge presentation.
Завтра в Торонто наши великие товарищи Тони Козанек и Джулио делают большую презентацию. Гениальная вещь, они находят связи между Каббалой и простыми людьми. Это был результат работы полугодичной работы целого отдела. Они просят поддержки.
Ну, мы с ними, это действительно группа, которая очень-очень старается. Я рад, я уверен, что будут хорошие реакция, у них там замечательная атмосфера, и будем надеяться, что они тоже смогут это все заснять и передать нам это в виде ролика. Спасибо, заранее им спасибо и удачи. Удачи вам. Ну а пока у нас подготовка.
На этом мы завершаем. Спасибо, хорошего дня. Let your heart listen, shoulder to shoulder, you won't be alone. Love is around, the deepest ocean, together we're drawn in, I won't let go. Part of you. This is what their life should be. Learning to unite, living in the light. We'll win this fight, and everything's gonna be alright. Learning to unite. Learning to unite, living in the light. We'll win this fight. It's gonna be alright. Learning to unite. Dearest friends, thank you for being. Thank you for hearing what my heart says. Now is the time for the wall to be broken. Open. It's time to pray. It feels so good to be a part of you. This is what their life should be. Learning to unite, living in the light. We'll win this fight, and everything's gonna be. This moment when we are together, together as one.